Насколько ценными для учащихся бывают уроки, во многом зависит от преподавателей. И я твердо убеждена, тем, кто учится в миссионерском институте, повезло. И с уроками, и с преподавателями. Лекции, которые читаются в этом вузе, настолько интересны, познавательны и полезны, что можно только порадоваться за студентов-миссионеров, а заодно и за наших зрителей, потому что они часто также оказываются в тех же самых студенческих аудиториях, просто сидя у экранов своих телевизоров. И слушают, например, краткий курс аскетики кандидата философских наук диакона Павла Сержантова или цикл лекций на тему «Лев Толстой и Русская Православная Церковь» доктора исторических наук и доктора церковной истории протоиерея Георгия Риханова. Недавно в Миссионерском институте отец Георгий читал лекцию как раз на эту тему. И на ближайших уроках православия наши зрители смогут их услышать и узнать о том, что происходило в русской культуре и истории в середине XIX – начале XX веков. Они смогут узнать о причинах духовного кризиса в России того времени, чтобы лучше понять природу конфликта великого писателя Толстого с церковью. На этих уроках отец Георгий расскажет о той исторической, социальной, культурной и духовной почве, на которой формировались религиозные идеи Толстого. Расскажет о том, какой отклик находили эти идеи у современников писателя. И, наконец, рассмотрев динамику данного конфликта, объяснит, что же на самом деле стояло за отлучением Толстого от церкви, почему церковь пошла на это и почему нам важно знать об этой трагедии.
Я думаю, что говоря о Толстом, мы не случайно очень часто употребляем слово «трагедия». Трагедия в том смысле, что, конечно, речь идет о гениальном русском писателе, получившем от Бога великий талант, о очень нетривиальном мыслителе, в то же время о человеке, который растратил этот талант во вторую половину жизни на упрямую, ожесточенную борьбу с церковью. Я не буду сегодня, конечно, пересказывать биографию Толстого, которую можно прочитать во многих местах, и буду все-таки исходить из того, что общий контур этой биографии вам известны. И напомню, что так называемое обращение Толстого относится к 70-м годам XIX века. В этот период писатель переживает тяжелый духовный кризис, чуть не завершившийся самоубийством. Надо сказать, что такие кризисы Толстой в жизни переживал постоянно. Например, из его дневниковых записей видно, что подобный кризис он переживал в конце 50-х годов. То есть для него религиозная проблема, религиозный вопрос всю жизнь стояли очень остро. И этот вопрос в первую очередь для него остро стоял в форме размышления о смысле жизни. Именно в этом направлении движутся его религиозные поиски. Он читает богословские трактаты, он ездит в Оптину пустынь. И то, и другое очень примечательно. Например, что касается богословских трактатов, то Толстой, безусловно, был выдающимся читателем. Вы знаете, конечно, что Толстой не получил университетского образования законченного. Он некоторое время учился в Казанском университете, но его не закончил. И он был автодидактом, то есть самоучкой. И вот если анализировать его библиотеку, собранную в Ясной Поляне, то это совершенно поразительный факт. В этой библиотеке около 20 тысяч книг, и большая часть этих книг содержит пометки Толстого, причем очень тщательные. Это значит, что книги читал очень внимательно. К концу жизни Толстой читал на 12 языках. Тоже факт очень примечательный. И Оптина пустынь. Это тоже очень интересное обстоятельство. Дело в том, что в Оптину пустынь Толстой, видимо, в первый раз в Оптиной пустыне оказался в 1841 году, а может быть, еще раньше. В Оптиной пустыне похоронена его родная тетка Александра Ильинична Остен-Сакин. Она похоронена, если вот когда-нибудь в Оптиной окажетесь, можете видеть сейчас ее могилу, она находится перед алтарем главного храма Оптиной пустыни Веденского собора. Там же рядом могилы братьев Киреевских. И вот, видимо, в 1841 году Толстой оказался в Оптиной пустыне первый раз именно на ее похоронах и отпевании. И поразительно то обстоятельство, что человек, отлученный от церкви, в Оптиной пустыне бывал чаще, чем любой другой русский писатель. За исключением, как я говорил, Леонтьева, который там просто жил 4 года, последние 4 года жизни. То есть Толстого тянуло в Оптину пустыню, какая-то сила его туда тянула. И его связи со старцем Амвросием, они были, по всей видимости, достаточно глубокими. Хотя, конечно, старец Амвросий, об этом тоже можно по некоторым источникам заключить, что он предвидел, какая душевная катастрофа Толстого ожидает. Последний раз жизни Толстой причастился в апреле 1878 года. Эту дату можно точно установить по самым разным документам. И вот после этого он становится искателем абсолютного добра на земле, проповедником возврата к религиозной культуре, исповедником Нагорной проповеди, проповедует непротивление злу силой и в то же время ожесточенно борется с церковью. И на первый взгляд может это показаться странным, как это может быть, что человек, который себя позиционирует как человек религиозный, как он может бороться с церковью? Это очень важный вопрос, потому что на самом деле Толстой проповедовал тот тип христианства, который к тому моменту был уже очень популярен в Европе. Здесь очень важно, что Толстой читал в детстве, в молодости и на протяжении всей жизни. Я думаю, что в любом более-менее серьезном сочинении о Толстом вы прочитаете, что его любимыми авторами были Руссо, Кант, Шопенгауэр, ну и некоторые другие. А этих названных авторов объединяет то, что они все протестанты новой формации. Над всеми этими авторами тяготеет, так сказать, их фундаментом является философия просвещения XVIII века. И вот этот вот протестантский оттенок, он очень значим для Толстого. Фактически Толстой был проповедником идей нового христианства, которое в Европе реализовывалось через других авторов, например, через Ренана или через Давида Фридриха Штрауса и через многих других. И вот это новое христианство, христианство протестантского, позднепротестантского образца, оно носит именно такой характер. Это попытка сформулировать какие-то истины веры и категорическое отвержение клерикальности и церковности. Такое понимание христианства в XIX веке характерно уже и для Германии, и для Англии, и для многих других регионов и государств. И вот проповедником такого типа нового христианства явился Толстой на русской земле. Если более внимательно изучать круг его чтения, выясняется, что он был знаком практически со всеми новейшими сочинениями английских и немецких протестантских авторов XIX века. Чему вот эта борьба с церковностью привела? К тому, что в позднейших трактатах, которые стали появляться с начала 80-х годов XIX века, Толстой весьма определенно формулирует свое неверие во все христианские догматы основные. Он не верит в божественность Христа, не верит то, что в словах Христа есть свидетельство о личном бессмертии, он не верит в воскресение, не верит в догмат о Пресвятой Богородице и не верит в догмат о Троице. Об этом обо всем он подробно пишет в своих трактатах. И создается странное очень впечатление о его взглядах. Как писал один из авторов, это протоиерей Василий Васильевич Зиньковский, это странное сочетание мистической взволнованности с очень плоским и убогим рационализмом. Сочетание горячей, страстной и искренней преданности Христу с отрицанием в нем надземного божественного начала. Оно вскрывает внутреннюю дисгармонию в Толстом. Расхождение Толстого с церковью все же было роковым недоразумением, так как Толстой был горячим и искренним последователем Христа, а его отрицание догматики, отрицание божества Христа и воскресения Христа было связано с рационализмом, внутренне совершенно несогласуемым с его мистическим опытом. Вот здесь, мне кажется, отец Василий Зиньковский немножко исказил ситуацию, потому что, изучая произведения Толстого, нельзя сказать, что у него была какая-то личная преданность Христу. Но вот основная мысль, она здесь подчеркнута очень точно. В личности Толстого присутствует какой-то непонятный разрыв. Очень часто его творчество художественное, оно противоречит тому, что он пишет в своих философских трактатах. И есть один источник, чрезвычайно важный, который практически не изучен. И это тем более удивительно, что этот источник объемлет мысли Толстого на протяжении более чем 60 лет. Это его дневник. Этот дневник однажды был издан в полном собрании сочинений Толстого. И сейчас время от времени, за какие-то годы, печатаются выдержки из него. Я лично считаю, что это самое интересное сочинение написано. Но это не сочинение, а самый интересный текст, созданный Толстым. И изучая этот текст, мы видим, как многие вещи, которые он выдает в философских трактатах за нечто решенное и окончательное, для него таковым не являются. Толстой очень динамичный писатель. Его мысль постоянно пребывает в поиске. Он постоянно ищет адекватные формулировки. Но та ловушка, которую рационалистически окрашенный автор расставили, можно сказать, ему в молодости, он из этой ловушки уже вплоть до последних своих дней выбраться не смог. Эта рационалистическая закваска, она какой-то тяжелой плитой легла на него и не дает ему возможность двинуть рукой и ногой. Он может мыслить себе веру и религию только в определенных рамках, вне которых он становится абсолютно беспомощным. Thank you. Получается парадоксальная ситуация, что, объявляя себя человеком верующим и христианином, фактически Толстой является противником христианства. Вот я вам прочитаю одну из записей из его дневника, которая датируется 1855 годом. «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Вот 1855 год. После этого Толстой прожил еще 55 лет, и фактически его мировоззрение с тех пор не изменилось, потому что именно так он себе религию и представлял. Она должна быть очищена от веры и таинственности, она должна дать человеку блаженство здесь, на земле, и она должна соответствовать уровню развития современного человечества. Это та мысль, которая не давала покоя не только Толстому, но и всем его современникам. Интересно, что подобные символы веры, вообще вот этот текст можно назвать мини-символом веры Толстого. И вот подобные символы веры в эти 50-е годы и позже составляют и другие авторы. Например, есть очень интересный символ веры, сформулированный Достоевским. Я вам завтра об этом расскажу. Причем интересно, что текст этот тоже возникает в то же самое время практически. В 1854 году это письмо Достоевского Наталье Дмитриевне фон Визиной, одной из тех женщин, которые подарили ему на пересыльном пункте Евангелие. Завтра об этом мы поговорим подробнее. Вот эта проблема, как совместить христианство и православие с достижениями современной цивилизации, она не дает современникам Толстого покоя. Над этой же проблемой мучился, конечно, и Леонтьев. И тоже есть какие-то тексты, которые свидетельствуют о том, что люди, получившие образование, неважно здесь, это было систематическое образование университетское, как у Леонтьева, или люди просто начитанные, как Толстой, или Достоевский, неважно, перед ними эта проблема вставала. Как совместить нашу веру с теми знаниями, которые, как вы понимаете, в это время накапливаются с невероятной силой. 50-е годы XIX века – это фактически время, когда появляется уже новая наука, совершенно неведомая ранее, когда появляются более точные методы исследования окружающей действительности, когда появляются новые серьезные открытия в области физики, химии, биологии. История в это время становится в каком-то смысле точной наукой. Вот. И образованные современники Толстого и сам Толстой, они мучаются над мыслью, как это все совместить с тем, что написано в Евангелии. Вот это рационалистическое начало, оно, конечно, очень ярко выражено в творчестве Толстого. Я имею в виду творчество религиозное. Но здесь следует обратить внимание на одно важное обстоятельство. Вот я говорил, что дневник Толстого – это такая творческая лаборатория, в которой он перепроверяет то, что уже много раз сформулировал в качестве истины в последней инстанции. И вот другой такой творческой лабораторией, конечно, является его художественное творчество. Ну, я тщательно вообще всегда избегаю говорить о художественном творчестве Толстого, потому что совершенно не являюсь специалистом в этом вопросе. Я не филолог. И когда филологи слушают мои лекции, они говорят, вот это все очень интересно, но есть один недостаток. Почему вы игнорируете роман «Война и мир» и роман «Анна Каренина»? Вот давайте к ним обратимся. Вот. И, наверное, это можно сделать, но уже, наверное, это будет делать кто-то другой. Для этого нужна все-таки специальная подготовка. Но вот что характерно. Если вы возьмете повесть Толстого, одну из ранних повестей «Казаки», то вы обратите внимание, что действительно в Толстом жили как бы два разных человека. Впоследствии, много позже, один из веховских авторов, один из замечательных русских религиозных философов, Эрн, он и напишет статью о Толстом, который покажет, что эти два человека, он их условно назвал Нехлюдов, любимый герой Толстого, в частности, главный герой романа «Воскресенье», и казак, кажется, его Епишка звали, я сейчас не помню, главный герой повести «Казаки».
Ерошка.
Ерошка, Ерошка. Вот. И Эрн пишет, что все зависит от того, кто в конкретный период времени в Толстом сильнее окажется, Нехлюдов или Ерошка. Если Ерошка, то Толстой интуитивно выходит на какие-то очень глубокие прозрения. Если Нехлюдов, то этот Нехлюдов подавляет и Толстого, и всех его читателей волной каких-то совершенно неубедительных и плоских рассуждений о вере. В этом смысле очень интересный момент сравнить финалы двух романов. Роман Толстого «Воскресенье». Вы помните, что в этом романе Нехлюдов постоянно находится в религиозных поисках и вдруг открывает для себя Евангелие, вдруг в этом Евангелии что-то вычитывает. И даже люди, глубоко преданные Толстому, они говорят о том, что это очень плоско и неубедительно. И роман Достоевского «Преступление и наказание», где показано воскресение Раскольникова. И с моей точки зрения, вот эта сцена, ну, наверное, тоже ее помните, сцена, это эпилог романа, и сцена, когда Соня и Раскольников сидят на берегу реки, она гораздо убедительнее, потому что сам Достоевский, он эта идея воскресения ему гораздо глубже была, чем Толстому. Даже здесь вот этот самый Нехлюдов, он придавил Толстого своей вот этой плитой рационализации. Общеизвестные факты, что вот рациональный подход приводит к тому, что в своих трактатах Толстой изгоняет из христианства всю догматику, из Евангелия он изгоняет все чудеса, утверждая, что в Евангелии должно быть все понятно и очевидно, и все должно соответствовать уровню развития человечества. Евангелие Толстого заканчивается не воскресением Христа, как мы ожидаем, а смертью Христа на кресте. Вот характерная запись в дневнике Толстого. «Недавно я был в Оптиной пустыне и видел там людей, горящих искренней любовью к Богу и людям, и рядом с этим считающих необходимым по несколько часов каждый день стоять в церкви, причащаться, благословлять и благословляться, и потому парализующих себе деятельную силу любви. Не могу я ненавидеть этих суеверий». Вот в этой цитате эта раздвоенность Толстого, она очень ярко показана. Это отрицание догматической стороны христианства приводит к тому, что сами взгляды Толстого, их можно характеризовать как такой своеобразный панмурализм. То есть для Толстого христианство, в христианстве самым главным становится этическая часть. Толстой утверждает следующее, что различные религиозные системы, они очень разными могут быть, но общее у них – это нравственное учение, нравственное ядро. Для Толстого таким нравственным ядром в Евангелии является Нагорная проповедь, и, комментируя Нагорную проповедь, он как раз приходит к некоторым принципам, из которых главным является принцип непротивления злу насилием. Он полагает, что этот принцип вообще составляет сердцевину Евангелия христианства.
Свят, 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 есть.